мы, конечно, пытаемся время от времени делать другим людям что-нибудь приятное для того, чтобы они тоже окончательно на нас не наплевали. Потому что жить в совершенно заброшенном мире без любви и сочувствия, в принципе, тоже не хочется. Да? Тем не менее, нам никто не мешает жить во всех тех же самых ситуациях и даже с теми же самыми людьми и получать от этого удовольствие, в том числе на Новый год. Не от себя, любимых, приготовив салат оливье, выпив шампанское, посмотрев новогодний огонек. Это мы от себя получаем. Другие там просто сидят, как такие немножко раздражающие элементы заднего фона. Мы-то в основном удовольствие от себя получаем. Почему говорят, Новый год – это домашний праздник? Потому что можно остальных отодвинуть подальше и поглубже залезть в этот свой кокон, свернуться калачиком на диванчике, посмотреть на этот новогодний огонек и сказать другим: отстаньте от меня, дай мне отдохнуть хоть раз в жизни. Нам никто не мешает получать удовольствие от общения с другими и от того, чтобы делать им приятное. Надо просто понять принцип. Надо просто понять, что нам нужно делать или не делать. Что же нам нужно делать, дорогие товарищи, в этой ситуации? Что нам нужно делать, вопрос такой был, для того, чтобы получать удовольствие от самих себя и от окружающих, и от того, что мы делаем им приятное, помогаем им. Тяжелый вопрос.
Убрать со стола все мясо и алкоголь, поднять палец в небо, сказать: покайтесь. Сидеть и выйти со страданий. Поэтому не сидели с ними, салат или ехал на там последний. Что его надо? Новый год такой.
Какие другие версии есть?
Проявить щедрость, но купить всем подарков. Только деньги кончились.
А потом застрелиться или удавиться?
Кто спрятался?
Что-то какая-то это ноги, непонятно, стрелиться вообще. А почему просто вот обязательно стрелиться или удавиться? Только два крайних действия остаются в этой ситуации, закончились деньги у человека. То есть других вариантов поведения у него просто нет?
Можно проиграть
17 лет.
Как пророк можно прыгнуть. И попросить друга, чтобы он не упускал голубой ствол, чтобы остаться. Но приятно от этого не будет, согласитесь. Может быть, в следующей жизни, но не в этой.
Приятно наблюдать реакции человека, когда он получает от себя что-то приятное. И получает от этого удовольствие. В принципе, только из-за этого дают подарки. Почему так?
А мы как раз и обсуждаем, как себя изменить в лучшую сторону, чтобы вот так было. Если у вас все именно так, то мы все сорадуемся. Все сорадуются. Да, все да, сорадуются. Проблема в том, что не у всех именно так, как у вас. Может быть, вы нам тогда подскажете, что нам делать? Итак, поделитесь с нами откровенным. Как же так вот вы докатились до такой жизни? Ну хорошо. Как вы достигли такого совершенства?
Что...
А вы получаете удовольствие в любом случае, когда любому человеку делаете там приятное?
Нет.
Тогда не катит. Вот когда вы будете получать удовольствие даже... Машины у вас нет?
Нет.
Такой пример был бы с гаишником, например, хороший, когда ты гаишнику даешь взятку и получаешь от этого удовольствие. Вот это вот было бы.
А?
Нет, мне когда приятно давать бабло, я замечал странное дело, но почему такое такое чувство отдаяния возникает, щедрость наступает. Многие из них специально ведут.
Я часто слышу о таких людях, которые делают другим добро и не афишируют себя. Такие люди, конечно, заслуживают максимального респекта. Вот что, собственно говоря, мы ему выражаем. Но таких людей действительно мало. Дело в том, что даже психологи проводили серьезные исследования, научные исследования, которые подтвердили, что лишь максимум 5% от взрослой сознательной части населения, ну, сознательно имеется в виду, и адекватные в том числе, и не просто от негров, бегающих в Африке, там, например, а вот, ну, наших нормальных, адекватных, работающих людей, лишь 5% от силы могут спонтанно проявлять сострадание. Что значит спонтанно проявлять сострадание? Помогать другим без предварительного объяснения, что так нужно жить. Это люди, я так понимаю, которые уже находятся на достаточно высоком духовном уровне. Наверное, с прошлой жизни у них все это дело развивалось, они занимались, наверное, духовной практикой серьезной. И в этой жизни, может быть, они просто не до конца осознали свой потенциал, живут в миру и получают от этого удовольствие. Далеко не все буддисты и духовные практикующие обладают таким уровнем развития. Есть разница между реализованным бодхисаттвой и несозревшим бодхисаттвой. Есть такие понятия. Разница заключается в том, что реализованный бодхисаттва проявляет сострадательную альтруистическую активность совершенно без каких-либо усилий. Ему никто ничего не говорит, не объясняет, не научительствует. А не созревший или нереализованный бодхисаттва, он нуждается в том, чтобы ему постоянно кто-то что-то напоминал. Поэтому он ходит на учения, получает наставления, читает книги и делает что-то хорошее. Или молится для того, чтобы у него появилась побольше силы сострадания делать в девушке.
Может быть, это другому человеку не нужно?
Ну, это другой вопрос.
И можно с упорством делать это?
Бодхисаттва реализованный – это тот, в ком в первую очередь мудрость развита. Реализованная что? Реализована мудрость. Когда мудрость реализована или постигнута, то тогда человек не ошибается, потому что он как зеркало отражает нужды и необходимости остальных людей. Людей, не только людей. Мы же в основном своем представляем собой тоже бодхисаттв, только не очень реализованных, которые находятся на пути к такому уровню реализации, где мы могли бы помогать другим живым существам спонтанно и без усилий. Безусловно, когда-нибудь, может быть, даже в этой жизни, может быть, с кем-то уже это произошло из присутствующих. Он просто молчит и стесняется, скромничает. Это произойдет, и мы станем такими реализованными бодхисаттвами. Нашей мудрости будет достаточно для того, чтобы помогать всем живым существам без ошибок, и мы будем делать это спонтанно, без усилий, и получать от этого удовольствие. И плохо нам тогда не будет. Бодхисаттва, который постиг, реализовал мудрость, он в том числе постиг иллюзорность всех вещей и явлений, в том числе иллюзорность своего собственного существования, и поэтому какие бы невзгоды с ним не происходили, какие бы проблемы на него не сваливались, он от этого не будет страдать. Иначе какой он бодхисаттва? Если человек реально страдает, то его нельзя назвать реализованным бодхисаттвой. Потому что страдание – это атрибут заблуждения и следствие омрачения. Человек страдает только тогда, когда верит в реальность тех ситуаций, в которых он оказывается. Это могут быть как внутренние ситуации, связанные с болезнями, так и внешние ситуации, связанные с другими людьми. Настоящие реализованные бодхисаттва, какие бы с ним проблемы, невзгоды ни случались, воспринимает это как иллюзии. И, как говорил наш уважаемый Ланчин Абдзян, глядя на все это шоу или цирк, просто раскатывается от хохота. Что же нужно для того, чтобы стать вот таким? Ну уже, подскажите мне.
Нужно хорошее настроение.
Хорошее настроение – величина переменная.
Да, хорошее настроение и максимально долго пребывать.
А как вы будете в нем долгое время пребывать, если, извините, вам на голову будут гадить постоянно? Вам удается? На чем маневрируете? Рано или поздно любому такому гонщику настает. У любого такого гонщика настает такой период, когда уже впереди только овраг, и дальше маневрировать уже некуда.
В таком случае запасной
парашют. А что вы под запасным парашютом подразумеваете?
Ну, как правило, прокладывают маршрут, путешествие, овраг, ну, может быть, из-за чего парашюта, и так далее.
Я, как правило, говорю уже об окончании этого путешествия, когда жизнь подходит к концу, когда нас настигают какие-то уже необратимые последствия, болезни, тяжелые ситуации, где уже там не то, что на велосипед не залезешь, с кровати не встанешь.
Не сломались.
Вот. И проводишь какие-то последние месяцы или годы своей жизни в таком неприятном состоянии, когда даже, в общем-то, улыбнуться сложно.
Надо тогда расслабиться и правильно умереть.
Ну, мы посмотрим на вас.
Ну, я надеюсь, что я успею научиться.
Вот этот правильный маневр.
А что я тут, собственно, нахожусь? Сколько даже мне научить правильно умирать?
Да, правильно. Правильно говорят, что чтобы правильно умереть, надо правильно пожить.
Как получится.
Но на самом деле вы уже указали на один из сущностных пунктов, что надо расслабиться. Надо расслабиться в каком смысле? Не выпить залпом стакан водки и откинуться на диван. А надо расслабиться из глубины до такой степени, чтобы это держание, удерживание этого внутреннего фантома ослабло. Нам нужно в первую очередь ослабить хватку за это внутреннее «я», за этого внутреннего фантома. Слово «фантом» всем понятно? Призрак, несуществующая иллюзия, в каком-то роде, в какой-то степени, внутреннее чучело такое. У каждого это чучело свое. Мы, конечно, каждый из нас думает, что это чучело очень красивое, но в большинстве случаев оно очень смешное еще к тому же. Чучело не учило. А для того, чтобы расслабиться и опустить цепляние за это «я», нам нужно познать природу своего ума. Природу своего ума и эквивалентно этому, можно сказать, нам нужно постичь пустотную, иллюзорную природу всех вещей и явлений. Это то же самое. Сознать природу своего ума и постичь пустотную, иллюзорную природу всех вещей и явлений. Когда мы читаем различные тексты, слушаем разные учения, может быть, у некоторых из вас еще имеется такая проблема. Я знаю, что у некоторых присутствующих эта проблема еще и не появилась даже, но, может быть, у некоторых присутствующих она еще сохраняется. Мы читаем различные термины, которые обозначают состояние, которое нам на пути нужно постичь. Там, постичь пустоту, или постичь иллюзорность, или постичь природу своего ума, или постичь взаимозависимость всех вещей и явлений, постичь абсолютную истину, раскрыть изначальную мудрость. Мы можем смотреть проблему, в чем заключается. Мы можем смотреть на эти термины и думать: так, это, наверное, такая штука, это другая, а на самом деле все они, по большому счету, означают одно и то же. Невозможно постичь природу ума, не постигнув пустотность всех вещей и явлений. И невозможно реализовать пустотность всех вещей и явлений и иллюзорность всех вещей и явлений, не постигнув природу ума. Точно так же можно сказать, невозможно раскрыть себе изначальную мудрость и всяческие виды ясновидения и всеведения, не постигнув изначальную основную природу. Встречаются, конечно, иногда люди с ограниченными способностями, но это скорее исключение. Там, даже среди заявленных, я думаю, ясновидцев, это, как правило, 99% преувеличений. Итак, что же нам нужно в конце концов сделать? Постичь пустоту или постичь природу своего ума? Хорошо, поняли. Все правильно. Это маленькая проверочка была. С чего мы должны начать? Есть разные подходы к этой реализации. И эти подходы отличаются в зависимости от степени зрелости духовной, кармической, интеллектуальной зрелости людей. Каким-то людям возможно постичь это только посредством долгого концептуального и интеллектуального анализа, когда им нужно почитать книги по срединному пути Мадхьямаки или Читаматрия, где говорится, что все есть ум и только ум, или то, что все вещи и явления находятся за пределами существования, несуществования и того, и другого, и ни того, и ни другого. Люди пытаются постичь эти слова, выйти за пределы этих четырех крайностей, потом пытаются выходить за пределы еще других восьми крайностей, сингулярности, множества, единичности, множества и так далее. В конце концов, до них доходит. О! На самом деле вещи не существуют, думают они. Но это только начальный этап, первый этап постижения пустотности и, соответственно, природы своего ума. И подходит это не всем, и, может быть, не всем стоит с этого начинать. Просто для многих людей полезно таким образом интеллектуально помедитировать, взяв учение Мадхьямаки, взяв учение Читаматры и помедитировав на запредельности всех вещей и явлений, на том, что они выходят за пределы всех крайностей и усложнений, что они не существуют и не несуществуют, что они не единичные, не множественные, то есть не состоят из какой-то единой субстанции и не состоят из фиксированного набора других субстанций. Также, что они не являются какими-то определенными во времени, что у них нет середины, нет центра, нет периферии. Когда мы размышляем над этими вещами, в конце концов у нас появляется некое концептуальное ощущение того, что вещи, явления какие-то мутные. Мутные, непонятные, размазанные, неопределенные. Ощущение такое для нашего обычного эгоистического восприятия достаточно шершавенькое, я бы сказал. Оно не очень нам нравится. Как-то вот так все неконкретное и неопределенное. Потому что нам обычно нравится, когда все конкретно и определено, а здесь вот как раз не то. Казалось бы, нам нужно определиться со всеми вещами и явлениями, что это из себя представляет. А тут у нас наоборот какая-то неопределенность всплывает. Но это как раз то, что нужно. А некоторым людям можно и не начинать с этого концептуального процеживания всех вещей и явлений и переходить непосредственно к медитации. К неконцептуальной медитации. Или к слегка концептуальной медитации. Под слегка концептуальной медитацией я подразумеваю в первую очередь медитацию Випассана, где мы наблюдаем за своими мыслями. Для раскрытия природы ума, для постижения пустотности всех вещей и явлений, наблюдение за своими мыслями просто необходимо. Если только мы не относимся к людям с максимальными, высочайшими духовными способностями. Это необходимо, потому что мы никогда не постигнем пустоту вещей и явлений, если мы не увидим пустоту своих мыслей. До тех пор, пока мы на собственном опыте не убедимся в том, что наши мысли иллюзорны, пустотные, нематериальные и несущественные, мы будем держаться за все внешние объекты, явления, предметы примерно с той же мертвой хваткой, с какой мы держались и до этого. Потому что помните, я говорил, что одно поддерживает другое. Наше ощущение реалистичности своего собственного «я» зависит от реалистичности явлений, которые мы воспринимаем. Поэтому мы наделяем воспринимаемые вещи незыблемым существованием, думая, что они такие твердые, плотные, реальные и неизменные. Если мы не будем наделять их таким твердым и неизменным существованием, тогда нашему «я» придется распасться, рассыпаться. А оно очень прекрасно это понимает и такого никогда не допустит. Поэтому оно изнутри нас постоянно толкает на то, чтобы мы инвестировали во все окружающие нас вещи и явления побольше реальности. Каким образом мы это инвестируем? Мы просто цепляемся, жестко за них держимся. Это понятно? Может быть, кому-нибудь есть что добавить? Или возразить? Может быть, кому-то кажется, что мы не держимся за вещи, не цепляемся за явления? Это вопрос?
То равно я сохраняю. Ни с кем не общаться, не наблюдать. То когда я буду творяться, это не так?
Не будет. Потому что вещи-то, собственно говоря, не исчезли. Мы продолжаем видеть свою комнату, свой стол, свой диван там или кровать, шторы, подушку. Нам кушать нужно еще. Мы постоянно видим еду. То есть вы предлагаете, ну или как обсуждаете такой вариант, где человек залез в ретрит и при этом, не получив никаких наставлений, просто сидит и плюет в потолок. До свидания. Приходите еще. Я, правда, не уверен, что я сам приду, но приходите. И приносите удовольствие другим. А не так просто, чтобы... И сами получаете удовольствие от этого, чтобы на словах не осталось.
Жить вообще это
удовольствие. До тех пор, пока кирпич на голову не упадет. Я как-то в Питере летом проводил семинар, на котором была одна женщина там на вступительной лекции, которая никак не хотела соглашаться с тем, что в жизни есть что-то несовершенное, и что есть какой-то, в общем-то, минус у страданий. Для нее, значит, получается, вся жизнь была большим удовольствием, наградой, чем угодно.
Ей еще не стало 30 этой женщине,
да? В том-то и дело. Проблема была, что ей было там где-то в районе полтинника. Вот. И она была далеко не глупая, судя по аргументации. Может быть, даже у нее какое-то философское образование было, я так подозревал. Вот. И когда я там апеллировал к разного рода страданиям, перечисляя их даже по традиционной буддийской классификации, говоря, что есть вот то, перечислил все основные, второстепенные виды страданий. Общие, проявленные, непроявленные. Но это, говорит, все.
Сохранять неподвижность хотя бы 10 минут.
Нет.
Наглядно.
Она говорит, это, говорит, все подарки, которые нам, значит, дарит жизнь.
Можно и так называть, конечно, если дело не меняется.
Вот. Она говорит, всему этому нужно радоваться. Я говорю, ну, я просто, чтобы время не терять, я говорю, я же. Максимум, что я могу пожелать тогда в этой жизни, чтобы вам было подбольше таких подарков. Это все просто. Не, ну правильно, если человек от этого хорошо, так нужно, чтобы ему побольше было хорошего, правильно? Я даже не думаю, что она врала. Это просто научили ее там, видимо, где-то в каком-то обществе, не знаю, эзотерическом или советском. Советское, оно своего рода эзотерическое было.
Большой шик подсадят, например, за Христа.
Ну, это да.
Перемололи там, сожгли там.
Ну, у нее мне кажется, не христианский был подход. Христианские, они как-то так сразу быстренько, заметно становятся, выделяются. Ну, просто она, видимо, сама для себя объяснила так, что ей будет легче жить, если она будет все воспринимать как награду, подарки и удовольствие. Внушила себе и вместе с этим, значит, живет. Однозначно с вами согласен.
Как правило, надолго не хватает, год-полтора такого отношения в жизни. Я думаю, что даже будет полтора, это перебор. Не, ну она так, сколько она занимает? Полгода?
Дело в том, когда эти люди ломаются, а я видел пару раз, когда такие люди ломались, они ломаются очень болезненно.
Ну, это крайний пример. Есть просто проблема. Чем радуется всему, что происходит, если он позитивно настроен, он благодарен тем хорошим событиям, которые с ним случаются, что в чем проблема? А плохим событиям он благодарен?
Никакой проблемы нет. Никакой проблемы нет. Проблема в том, что манёвры, про которые вы говорили, чаще всего заканчиваются разбитым носом и другими частями тела. Вот. А так никакой проблемы нет. Если человек радуется, это очень хорошо. Просто основная... Я не стал просто распространяться по поводу... Дальше идти по поводу вашей линии мышления. Основная проблема... такого рода линии мышления заключается в том, что люди немножко неправильно относятся к природе страданий и природе счастья как таковым. Они думают, что жизнь по большому счету представляет собой некое базисное счастье, в котором периодически появляются какие-то неприятные переживания, от которых можно вот как-то вот так увильнуть, если искусно маневрировать. А на самом деле, и тут я не только говорю о каких-то своих собственных идеях, а апеллирую ко всем просветленным существам, которые единогласны в этом, что самсара или обусловленное существование, жизнь, собственно говоря, и мир, в котором мы находимся, по природе своей несут страдания. И до тех пор, пока мы не исправим основные проблемы нашего восприятия, мы будем страдать. И маневры не помогут.
Да, при этом все эти события, это опыт, получить опыт, можно быть благодарным.
Опять-таки, я с вами могу и согласиться, и не согласиться. Согласиться в том плане, что действительно это нужно воспринимать как опыт, иначе мы будем просто набивать дальнейшие шишки. А с другой стороны, обычный человек, обычный такой вот мирской человек, который не заморачивается на тему духовных учений и попыток понять свою природу, он, как правило, процеживает весь этот опыт с точки зрения своего вот этого внутреннего эгоцентризма, пытаясь накопить вот некий индивидуальный, уникальный опыт, который поможет ему просто дальше лучше маневрировать в жизни. А это не срабатывает. Просто в конце концов забирается на какую-то мнимую высоту, которую он считал там вершиной самореализации, а потом рано или поздно с этой высоты на том же велосипеде, я имею в виду ментальном велосипеде или чем-то, очень больно срывается, падает, все себе разбивает, и потом задается вопросом, а что, собственно говоря, я не так делал-то? Потому что недостаточно просто набраться опыта маневрирования в жизненных ситуациях. А маневрировать, естественно, придется, и мы делаем это каждый день. Необходимо понять, в чем причина страданий и в чем причина счастья. Надо понять, в чем заключается счастье как таковое. Потому что люди считают счастьем обычно ощущение, когда все хорошо. А это не счастье. Это временная иллюзия. Счастье – это когда, это я уже апеллирую опять-таки к мнению просветленных существ, это когда искоренены все причины страданий. Вот это вот счастье. А все остальное – это просто ретуширование нашего фундаментального неудовлетворения, неудовлетворенности, которое присутствовало, присутствует и будет присутствовать до тех пор, пока мы не раскроем себе настоящее счастье. Был такой великий, наверное, один из величайших мастеров Тибета, наверняка слышали, Миларепа. Слышали? Так вот, Миларепа произнес шикарную фразу один раз. До тех пор, пока мы не раскроем в себе истинное счастье, все наши внешние, так называемые, к сожалению, в тибетском языке нет кавычек, но там надо было кавычки поставить, все наши внешние, так называемые удовольствия или радости будут превращаться в страдания, потому что, это я уже продолжаю, потому что по закону бытия один из аспектов, из основополагающих аспектов страдания, который относится и к вам, и ко мне, и к тибетским ламам приезжающим, и ко всем сидящим здесь в зале, и ходящим даже по улице, хотя они об этом не подозревают, заключается в том, что любое приятное переживание заканчивается, и на смену ему приходит неприятное переживание. И, как правило, неприятных переживаний по сумме показателей больше, чем приятных. Потому что в основе всего этого лежит неправильное восприятие. Наше собственное восприятие не чьё-нибудь, там, ни Будды, ни Вишну, ни Христа, а наше собственное восприятие, которое создает эти проблемы одна за другой. И мы постоянно будем сталкиваться со всеми этими проблемами до тех пор, пока не устраним нарушения, ошибки в этом восприятии. А просто так маневрами их не устранишь. Можно заполировать углы, можно замести что-нибудь там под ковер, внушить себе, что все хорошо, жизнь прекрасна, надо относиться ко всему просто позитивно и конструктивно, но это не решение проблемы. Потому что решение проблемы лежит в устранении двойственности, двойственного восприятия. А заполировать и ретушировать двойственное восприятие – это не решение проблемы, к сожалению. Вот в этом, собственно, и ответ. Тут уже нужно возвращаться к самим истокам учения и вспоминать то, что все страдания и причины страданий – содержится в нашем ошибочном восприятии. Вот эти люди, наивные, как та женщина, например, они полагают, что те проблемы и неприятности, которые происходят с ними время от времени, возникают в результате несправедливости а. окружающих людей, б. какого-нибудь бога или творца, с. в том, что вообще все козлы. Общая такая несправедливость просто существует по отношению к ней, которая на самом деле вот вся такая вот хорошая, правильная, беленькая, пушистенькая. Ей еще мама в детстве сказала, что если, Машенька, ты будешь получать пятерочки, то ты будешь самой хорошей девочкой. Вот, и поэтому вставай на стульчик и читай нам стишок. Вот. И она вот с этим таким вот восприятием, прошагала все свои там 50 или сколько лет, вот, в процессе, приобретя там философский, может быть, какой-то эзотерический опыт, но до тех пор, пока не будут исправлены основные омрачения, когнитивные омрачения, которые заключаются в двойственном восприятии, разделении восприятия на субъект-объект, и в негативных, беспокоящих эмоциях, до тех пор эта тетя и прочие ей подобные люди будут продолжать страдать. Эти люди, они даже эмоции воспринимают каким-то своим уникальным способом, относятся к ним как-то вообще странно. Они считают, что если мне от эмоции приятно, то в нее можно индульгировать и потворствовать, и по-русски, потворствовать этой эмоции. А если мне от этой эмоции неприятно, то тогда, значит, ее нужно всяческими образами искоренять из своего ума. Поэтому, когда, например, они... Как ты умеешь? Вот осадить, ну, круто. Ну, в общем, там в таком возрасте-то особо проблем нет, вот лотос сесть. Поэтому... Что я говорил? Да, поэтому, например, когда такая женщина встречает мужчину, получает от него букет цветов, коробку конфет, ну и там так далее, седло большое, ковер и телевизор, то она тут же расцветает, чувствует там такую вот экзальтацию какую-то внутреннюю, готова парить там, я не знаю, до первого, второго или третьего этажа. Ну, вы знаете, букетно-конфетный период тоже проходит. Поэтому с той высоты, на которой она взлетела, ей приходится, как правило, упасть. Чем больше она себе нафантазировала, тем больнее потом падать становится. Потому что это привязанность. Она думала, что привязанность – это хорошо, но это я уже про абстрактную некую женщину говорю, а оказалось, что привязанность несет в себе определенную боль и неудобство. Поэтому некоторым людям с такого рода складом ума, самсарным, кажется, что самоуверенность, которая фактически является гордостью, это тоже хорошо, потому что если не быть уверенным в себе, то есть не удерживает в себе определенную степень гордости, то мы ничего в этой жизни добиться не сможем. Некоторые считают, что зависть и ревность – это хорошо, потому что они… Зависть не очень хорошо, ревность – нормально. Потому что это же связано с нашим собственным имуществом, владениями. То есть там вот человек, он мой, как я его могу там в какой-то этой мымре там… отдать. Нет, нет, это неправильно все. Это вообще аморально. Они подведут сюда любую христианскую базу там под это. Там, как это в христианстве называется? Домострой. Домострой вспомню. Там все, что угодно. Вот. И будут нервничать, ревновать, завидовать там и так далее. И они считают, что такие эмоции... Вот так вот эмоционировать – это нормально. А мы так не считаем. Мы считаем, что в такого рода эмоциях заложена деструктивная сила, которая нас уничтожает, которая создает нам неблагую карму, которая толкает нас на необдуманные поступки, в результате которых мы потом и страдаем. А самое гадкое, что у нас есть, и от чего мы страдаем, это двойственное восприятие. Это причина всех причин, и это самое глубинное, самое коренное неведение и омрачение. Говоря модными психологическими словами, когнитивное омрачение. Когнишн – это, собственно, и есть восприятие. Омрачение восприятия. Когда мы разделяем свое восприятие на себя и всех остальных. Это могут быть и люди, и вещи, и явления, и ситуации. Главное, что по эту сторону баррикад стою я, такой весь хороший, правильный, белый, пушистый, а все остальные по другую сторону баррикад. Поэтому они в основном враги, если говорить про восприятие, про превалирующее восприятие нашего общества. Но, конечно, можно почитать книжечки разных американских мудрецов, которые будут реформировать и реконструировать наш опыт и подход к восприятию, и мы будем пользоваться. По сути дела, на самом деле, вот то, что эта женщина себе придумала, то, что вы говорите, как вас зовут?
Дима.
То, что Дима говорит, это эти же вещи, это не то, что тут кто-то придумал. Все это в буддизме Махаяны давным-давно прописано. Просто мы сейчас не разбираем этот аспект учения, а в буддизме Махаяны то же самое все прописано, где говорится, относись к врагам как к друзьям, относись к неприятным ситуациям как к опыту и как к урокам. Относись с благодарностью ко всему, что тебе там выдается в жизни. И гораздо больше говорится, если не читали, очень рекомендую 37 практик бодхисаттвы, в которых очень подробно даются наставления именно по тому, как преобразовывать свои негативные фрагменты восприятия в позитивные. И это одно из ключевых буддийских учений и одно из самых популярных учений Махаяны. То есть именно поэтому я говорил, что здесь-то ничего как раз неправильного нет в том, чтобы учиться делать уроки, выводы. Другое дело, что эти уроки и выводы надо делать на соответствующей основе, а не для того, чтобы разукрашивать мурзилку своего собственного эго. А то мы так нарисовали себе там что-то в детстве такое, непонятно какое, как это там родители его назвали, там Вася, Петя, Маша и так далее. И продолжаем раскрашивать, только заменяя вот эти элементы советского или перестроечного, или постперестроечного общества уже какими-то эзотерическими, философскими, буддийскими даже. Типа, вот это мне нравится, это мучение мне, да, действительно нравится вот то, что там. Потом процитировал это, пятое, десятое, в результате, есть такое выражение, полна хата огурцов, которых насывал себе в одно место, и сидишь такой, как павлин, значит, с натыканными, даже не павлин, а ворона, в которую понатыкали разноцветных перьев и огурцов. Вот. И от всего от этого тащишься. Ну, товарищи, таким образом проблемы не решаются на фундаментальном уровне. Буддизм, он тем отличается от других философских систем, что он предлагает решение проблемы и избавление от страданий именно на фундаментальном уровне, а не замена одного приятного элемента другим. Одного огурца другим. Одного перышка другим. Это мне не нравится. Другое возьму. Это хорошее будет. Естественно, через 5 минут или 5 дней вот то, которое воткнуло, вот тоже придется выдергивать. Потому что это какая-то сублимация такая, я бы даже сказал, галимая. А буддизм этим не занимается. В лучшем случае он может предложить такие методы человеку начинающему, который не знает просто с чего начать. Относись ко всем как к своим родителям. Вот это вот хорошее начало. Относись ко всем своим врагам как к друзьям. Хорошее начало. Ставь всех людей и врагов, и тех, кто к тебе нейтрален, выше себя. Это правильно. Но в конце концов нам нужно от этой двойственности тоже избавляться. Потому что это тоже своего рода сублимация, только неголимая уже. от этого тоже нужно будет избавляться. Иначе мы будем просто тащить с собой все эти перья и огурцы из одной жизни в другую, да? И никуда они не денутся. До тех пор, пока мы будем считать себя неким центром Вселенной, уникальным, а всех остальных не имеющими к этому никакого отношения, мы будем продолжать страдать, мучиться. Только будем мучиться и страдать слишком заумно. А это не то, что нам нужно. Буддизм тем и отличается выгодно от других учений, философских систем и путей, тем, что он предлагает кардинально решать все проблемы, избавляться от них на фундаментальном уровне, на уровне самой системы, структуры. Структуру тоже надо выкидывать. Двойственную структуру. Поэтому, товарищи, надо смотреть свои мысли. Природа ума, она на самом деле не так далека от наших мыслей. Как говорил тот же самый товарищ Джамгон Кантрул, небезызвестный, в одной из своих поэм. Когда я смотрю свою мысль, я вижу там не мысль. Она раскрывает в себе присущий ее потенциал природы ума. В одной тантре также было сказано, что ум – это не ум. Природа ума – ясный свет. Можно немножко по-другому перевести. В уме нет ума. Природа ума – ясный свет. Существует некий уровень или этап, когда мы от простого разглядывания мыслей, простого наблюдения за мыслями, переходим к видению природы мыслей. А природа мысли – это не что иное, как пустота или пустотность. Просто до тех пор, пока мы и наш собственный ум не созрел, нам нужно смотреть на свои мысли. Смотреть на них вновь и вновь и вновь. И поскольку эти мысли пустотны, мы рано или поздно неизбежно, ну, если мы, конечно, вообще в здравом уме и адекватные люди, и понимаем вообще, о чем речь идет в наставлениях, мы рано или поздно столкнемся с этой заложенной в них пустотой. И тогда мы приблизимся к тому, о чем говорил Джамгон Кантрул. Мы будем смотреть мысль, но мысли увидеть не будем. Поначалу нам дается совет. Наблюдайте за своими мыслями. Смотрите в свой ум. Что это такое? Куда там смотреть? Вообще непонятно. Следите за мыслями. Хорошо. Слежу за мыслями. Ничего не вижу. Ничего не понимаю. Потом начинает что-то доходить. Ага, вот там что-то там мелькает такое. Потом опять не мелькает. Вроде только что было, уже нет. Получается, невозможно смотреть за мыслями. Потому что когда ты понимаешь, что эта мысль, она уже исчезла. Ну и разные такие небольшие прозрения появляются у нас в процессе медитации. Совершенно разные. У кого-то этот процесс занимает месяцы, у кого-то этот процесс занимает годы, у кого-то, может быть, даже несколько недель или несколько дней. И рано или поздно человек сталкивается с этой пустотой, То есть он на самом деле сталкивается с ней с самого начала, когда он смотрит свой ум и не понимает вообще, что там в нем происходит. Это уже своего рода переживание пустоты. Просто он или она не привык к этому переживанию, и поэтому у него очень много сомнений. Он не понимает вообще, что от него хотят-то. Что это за наставления такие странные? Куда смотреть-то вообще? Смотреть-то некуда. Мозг, что ли, смотреть? Потом ему говорят, не переживай, смотри дальше, дальше. Он смотрит, 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 опять ничего не понимает. Просто в какой-то момент происходит некий такой вот переходный этап, когда человек понимает, что от него и не требуется там увидеть или найти что-то такое конкретное. Что, собственно говоря, то, что он видит, это уже то, что нужно. Вот это вот вся неопределенная, мутная рябь. Более того, он потом понимает со временем, что рябь даже к этому отношения никакого не имеет. Рябь – это вот это подергивание просто его собственного ума в процессе наблюдения. А то, что было фоном, собственно говоря, и нужно ему увидеть. А фон увидеть невозможно. И рано или поздно он приходит к этому выводу, что фон увидеть невозможно. Вначале он пытался разглядеть что-то на фоне чего-то. Потом со временем он понимает, что надо смотреть на фон. А потом еще через какое-то время он понимает, что фон увидеть невозможно. Равно как и то, что на этом фоне проплывает или подергивается периодически. И, можно сказать, постижением природы ума или близким постижению природы ума является тот момент, когда человек просто понимает, что до этого момента он занимался, я имею в виду, в процессе этой медитации, когда он пытался увидеть что-то на фоне чего-то, потом сам фон, он понимает, что он занимался, как бы так сказать, прилично, чем-то не тем, скажем так, что ему требуется просто оставить все свои усилия, перестать что-либо искать и расслабиться в этом состоянии. И если он уже действительно расслабился, изнутри, из глубины расслабился, и при этом не теряет, собственно, восприятие как такового и не прикладывает к этому восприятию никаких усилий, то можно сказать, что он пребывает в осознавании природы ума. Сегодня как-то легче получилось это описать. При этом объекты, которые человек воспринимает, для него не являются отдельными от него, они не живут и не существуют какой-либо там отдельной жизнью. Он не вступает с этими объектами ни в какой-либо контакт или взаимодействие. Они просто есть. Не могу сказать, что они существуют, но они вот просто есть там, где они были, там они и остаются, на том же, на том месте. А он, в свою очередь, прекращает всяческие попытки манипулировать этими объектами. Он перестает трогать эти объекты, вмешиваться в них и прикладывать даже малейшие усилия по отношению к этим объектам. Вот смотрите, вот девочка, например, вот очень хороший пример нашего ума в процессе медитации. Даже не в медитации, но вот в медитации в частности. Вот, вот наш ум вот примерно так же вот со всем тем, что в уме происходит, делает, как она вот делает с этим хвостиком. То есть наш ум в двойственном режиме, он не может расслабиться. Ему постоянно нужно что-то подергать, там вот так пошевелить, потрогать, почесать, хотя бы погладить так, или его, чтобы кто-нибудь погладил. Но если его кто-нибудь погладит, он, конечно, успокаивается. Да, я такой хороший, никто этого не ценит. Итак, вначале мы занимаемся тем, что наблюдаем за своими мыслями. Глядя на свои мысли, мы проникаем в пустотность. Пустотность чего? Своих мыслей. Все логично. Проникая в пустотность своих мыслей, мы автоматически, синхронно, я бы даже сказал, проникаем в пустотную природу всех вещей и явлений. Потому что вещи и явления обладают точно той же самой природой, что и наши мысли. Просто они более плотны. А плотны они более в силу наших омрачений. И когда мы проникаем, интуитивно проникаем во время медитации, начинаем ощущать вот эту вот муть, рябь, неопределенность, неосязаемость наших мыслей, это автоматически транслируется, или проецируется, если хотите, на все окружающие нас вещи, явления, на весь спектр нашего восприятия. И мы постепенно начинаем более... Ну, потому что мы видим, что это яйца выеденного, собственно, не стоит. Как наши мысли, которые представляют из себя какую-то муть и рябь. Точно так же мы скоро начинаем относиться к окружающим нас вещам и явлениям. Потому что мы понимаем, что это такая же муть и рябь, как и наши мысли. Процесс идет просто синхронно. Чем глубже мы, ну это я так для образно, чем глубже мы проникаем в пустотность наших мыслей, тем глубже мы проникаем в пустотность окружающих вещей и явлений. Да? О, сами младенца. Глаголит истина. Ты знаешь, какой страшный дядя? Даже не представляешь себя. Я с виду только добренький. Мы смотрим свои мысли вновь и вновь. Вновь и вновь. Обращаем внимание в свой ум. И в какой-то момент мы понимаем, что смотреть больше некуда. И, собственно, незачем. Потому что там ничего нет. Но не смотреть тоже, в общем-то, не дело. Потому что что толку от того, что те, кто по улице ходит, туда не смотрят, им это не помогает. Поэтому надо смотреть. В результате этого появляется такое... Дзенско-закченовское выражение «невидение – это высшее видение». Матоми Томичок. Манепи Непичок. «Недостижение – это высшее достижение». Это видно в тот момент, когда ты смотришь. Когда это видно – ты свободен. Тулкургин Ринпоче, отец Чокинима Ринпоче, очень часто использовал вот это последнее выражение. Это видно, когда ты смотришь, когда тебе это видно, ты свободен. То есть смотреть надо. Не надо закрывать глаза, не надо вдаваться в разные упаднические и дезертирские настроения. Не надо лениться, надо практиковать. Но чем хороша эта практика, тем, что усилий она никаких не требует. И возвращаясь к новогодней елочке, с которой мы начинали, когда от нас не требуется никаких усилий, когда нам не нужно прикладывать никаких усилий, все остальное становится просто и легко. Ведь тяжело становится тогда, когда нужно усилия прикладывать. Через себя надо переступать. А когда не надо прикладывать никаких усилий, когда все так спонтанно и легко, тогда, собственно говоря, what's the problem? No problem at all. Мы начинаем медитацию с того, что смотрим в свой ум, прикладывая определенные усилия. Прикладываем. Чем больше мы видим пустотность своего ума, тем больше интуитивно мы понимаем, что... Это же игра такая пошла. Тем больше мы понимаем, что усилий прикладывать нам не стоит. Понимаете? Ты понимаешь? Мы это чувствуем интуитивно. Это не то, что мы начинаем лениться там. Хотя по каким-то ощущениям и показателям может казаться, что будто мы ленимся. Я знаю, вы это знаете. Но на самом деле... Смотри, что мама говорит. Это не мой ребенок, кстати. А то мало ли подумают, что я тут привел детей дурачить. Просто мы интуитивно понимаем. На, кушай штучку. Вкусная штучка. Держи. Мы понимаем интуитивно, что к пустоте усилия прикладывать не надо. Какой смысл, извините, насиловать пустоту? Какой смысл с ней что-то делать, если она от этого не меняется никоим образом? Все, что можно сделать с пустотой, это оставить ее в покое. Но наша задача, как практикующих, еще заключается в том, чтобы не просто оставить ее в покое, но и самим при этом поддерживать ясность восприятия. Иначе мы вряд ли чем-то будем отличаться от обычных людей, проходящих там на улице. Они тоже эту пустоту в покое оставили. Они даже ее и не трогали, в общем-то. А вот нам ее нужно оставить в покое осознанно и осознанно пребывать в этом состоянии. В конце концов, когда усилия спадают до такой степени, что мы можем хотя бы несколько секунд находиться в этом состоянии, никоим образом не манипулируя своим восприятием, вот тогда можно сказать, что мы проникли или раскрыли природу ума. Вспышек, фейерверков, салютов не будет. Это будет просто чистое, неконцептуальное присутствие. Присутствие в своем восприятии, которым мы ничего не делаем, которое мы никак не исправляем, никак не искажаем, никак не подделываем, не изменяем, не трогаем вообще, не модифицируем, не спекулируем, не фабрикуем, не изгаляемся над ним никоим образом. Мы просто оставляем это восприятие таким, какое оно есть, не делая с ним ничего вообще. И только в таком состоянии это восприятие можно назвать совершенным. Там уже нет разделения на нас, тех, кто воспринимает, и на то, что мы воспринимаем. Восприятие становится целостным, можно сказать, всепоглощающим. Нет ни нас, нет ни того, что мы воспринимаем. При этом все, что было до этого, все там и остается, и никуда не исчезает. Давайте попробуем таким образом помедитировать. А если так не получается, то просто вновь и вновь смотрим свой ум и наблюдаем за своими мыслями. Как только отвлекаемся, опять поворачиваем свой ум на свои мысли и опять продолжаем на них смотреть, пытаясь увидеть их природу, пытаясь увидеть их вообще. Можно много и долго говорить о природе отвлечений. Вы продолжаете только медитировать. Я так буду подшептывать на заднем фоне. Но основная проблема заключается в том, что мы просто цепляемся за пробегающие мимо мысли или объекты какие-то, которые у нас перед глазами, или звуки. Три основных отвлечения. Мысли, которые пробегают в уме, объекты, которые у нас стоят перед глазами, или звуки. Могут быть какие-то неприятные ощущения. И все они обладают одной и той же природой. У них у всех есть форма. И мы цепляемся за эту форму. Наш ум просто выполняет то же самое привычное действие, которым он занимался на протяжении всей нашей жизни и всех предыдущих жизней. Ему нужна опора, а в медитации мы из-под него убиваем табуретку. И поэтому при малейшей возможности он продолжает цепляться за любую подвернувшуюся опору, будь то звук какой-нибудь. В данном случае я сейчас, например, снял у вас из ума опору объектов и дал опору своего голоса. Если вы правильно к этому отнесетесь, то можете расслабиться и в отношении звуков тоже. Нашему двойственному восприятию нужна опора. Осознаванию природы ума опора и форма не нужна. Оно само по себе совершенно без какой-либо формы и опоры на нее. Оно осознавание, чистое осознавание природы ума, оно пребывает так, как есть. И это совершенное состояние. Именно поэтому дзогчен называют великим совершенством, потому что мы оставляем все так, как есть, и это все, оно раскрывает присущее в нем совершенство. Нет, звук — это тоже форма. Звук обладает формой. Поэтому, когда раздается звук, наш ум точно так же цепляется за звук, как и за любую форму, которая находится перед нашими глазами, или за пробегающую мысль. А мы просто внутренне расслабляемся, сбрасываем это еще, еще и еще. Чем меньше расслаблен наш ум, тем больше он будет дергаться в процессе медитации. Причем дергаться не потому, что он отвлекается, а потому, что ему нужна опора. Он будет дергаться, метаться в поисках этой опоры. Ему подойдет все, что угодно. А мы, если мы вообще занимаемся медитацией целеустремленно, наша задача — расслаблять свой ум изнутри вновь и вновь. Каждый раз, когда мы чувствуем очередной рывок своего ума к какому-то объекту, мы внутренним движением делаем так, как будто вот так опускаем плечи и отпускаем все внутри. Потом он начинает дергаться опять, рано или поздно. Когда он начинает дергаться, тут же вместе с этим возникает напряжение. И сбросить это напряжение можно только одним способом – опять расслабиться изнутри. В процессе раскрытия природы ума мы должны стать единым, чем-то одним, со всем потоком нашего восприятия. Поток нашего восприятия и мы становится чем-то неделимым. Там нет ни нас, ни объектов восприятия, которые мы видим или слышим. Один сплошной поток восприятия, который мы не разделяем ни на какие фрагменты. Если вы когда-нибудь видели, как большие птицы парят в небесах, просто опираясь на потоки восходящего воздуха, не прикладывая никаких усилий, просто ложась на этот воздух, и он их несет туда, куда его несет карма. Вот точно так же и наш ум должен оставить в процессе осознавания природы ума все усилия и просто опуститься, остаться на этом потоке восприятия. Подъем. А обычно наш ум как птичка, которая пытается противостоять этому потоку воздуха или ветра и пытается через него пробраться, пролететь. Очень неудобно так продираться. Очень неудобно продираться через постоянные барьеры, преграды, препоны в виде тех объектов, вещей и явлений, которые по своей природе не что иное, как наш ум. Ведь можно просто понять, что все эти вещи являются нашим умом, принять их такими, какие они есть, и вместе с этим потоком просто расслабляться, куда он нас несет, туда и, собственно говоря, идти, и получать от этого удовольствие. Видите, вы уже значительно более расслаблены. Очень хорошо помедитировали. Вам не достанется сегодня пирожков. Вот, собственно, можно уже на этой ноте заканчивать.